Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, в эфире «Отличная семья», и как всегда мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня будем говорить о истории приемной семьи, и у нас долгожданные гости, вы, наверное, соскучились, но вот я точно, это Оксана Кузнецова. Оксана, привет!
Здравствуйте, очень приятно.
Дорогая, рада тебя видеть. Тоже. Да, тем более, что много изменений произошло с тех пор. Во-первых, ты стала приемной мамой, мы тебя с этим поздравляем. Очередной, как раз ты сейчас нам расскажешь, как с тобой случилось такое, как ты до такого дошла. И плюс ты сменила фонд, сейчас ты сотрудник фонда «Дети наши». Тоже вот буквально, может, два слова сказать, чем ты сейчас занимаешься. Но, как всегда, это что-то интересное, грандиозное, потому что Оксана по-другому не может. Так что у нас интересный разговор, дорогие, предстоит. Пишите свои вопросы, комментарии. Мы не в прямом эфире, в записи, но мы открыты, поэтому, пожалуйста, ничего не останется незамеченным. Если вы готовитесь стать приемным родителем или уже приемный родитель на начальном этапе, я уверена, что это эфир вот для вас. Если даже вы никогда не думали о приемном родительстве и помощи детям, то это тоже эфир для вас. Я уверена, возникнет мысль на подумать. Итак, ну вот давай начнем с того, с чего ты предложила. У меня, кстати, была такая мысль начать именно с этого вопроса, но потом я немножко переиграла, а ты снова вернула на эту волну. Оксана, у тебя много приемных детей и кровных. Скажи, пожалуйста, сколько их вообще?
На сегодняшний момент у меня 8 детей, трое своерожденных детей и 5 приемных. Приемные, они делятся у нас, да, на 2 когорты. Старенькие, в кавычках, да, приемные дети, которые живут у нас, часть нашей семьи уже 11 год. Вот, и новенький мальчик Марк, о котором сегодня, наверное, я буду говорить больше.
Это точно. Вот смотри, до Марка у вас уже полный детский сад. И я читала в твоем посте, что ты клялась и обещала, что все, больше приемных детей не будет. Но нарушила свою клятву. Оксана, как это случилось? Вы же не резиновые. И тем не менее, еще один приемный ребенок. Сейчас нас добрые люди могут послушать и сказать, ну правильно, ведь Оксана Кузнецова зарабатывает на этом колоссальные деньги. Но как часто у нас стереотип, если большая семья, приемная семья, все, значит, точно на этом зарабатывают. Ну, я останавливаюсь, сейчас передаю слово тебе, расскажи, как ты вошла в эту историю?
Здесь есть иррациональная часть и иррациональная. Вот. Рациональная, она связана с тем, что мы действительно принимали решение, мы высадились с мужем, мы разговаривали. Ну, в нашей семейной системе так получается, что я отвечаю за разговоры, я формулирую вопросы там и как-то нас куда-то веду, задаю эти вопросы, слушаю, вот, обобщаю и так далее. И перед нами встал вопрос в связи с чем, что 2 детей уже большие, им скоро 18 лет, они будут получать квартиры, и так положено в нашем государстве, они там должны жить, в этих квартирах, то есть они физически должны съехать, чтобы эти квартиры у них остались и так далее. Что не влияет на то, что они все равно члены нашей семьи, но так или иначе, это небольшая разница. То есть кровные дети у нас просто продолжают жить и съезжают, когда им хочется. Да, здесь мне нужно, нам нужно сделать это перемещение. Вот.
И, собственно, в общем, гнездо опустеет немножечко.
Ну, вот, да, да, нам нужно думать о том, что койко-место освободится, грубо говоря. Да, вот мы койко-местами приемные родители, как говорила Строганова, куда я его буду ложить, ребенка. Вот. И мы тогда, ну, я предложила подумать о том, как мы будем дальше, как семья приемная, будем ли развиваться в приемном родительстве, или же мы считаем, что на этом закончена наша история. И мы все-таки в результате разговора мы поняли, что да, нам жалко зарывать этот талант. То есть мы его осознали, то, что мы крутые, мы выдержали многое, мы в это время не развелись, сохранили свое здоровье, накопили большой опыт. У нас сложная была история с сиблингами, вот четверо приемных детей. И мы все-таки да, решили еще раз пойти в эту реку. Вот. Это такая наша рациональная сторона. Да, и
Так.
в ней же, в этой рациональной стороне тоже было и вопросы и про деньги, да, хватит ли нам финансов и так далее, где он будет спать, этот ребенок, или там они, эти дети. То есть мы себе ответили на эти вопросы, кто чем будет заниматься, какую обязанность, то есть вот это все планирование, мы там, что смогли, то проговорили. Советовали друг с другом. Вот. А иррациональная сторона, она, наверное, даже больше предшествовала. Дело в том, что я тогда уволилась с арифметики добра, у меня образовался такой большой отпуск. Я решила, что я буду отдыхать год. Вот. То есть я отдыхаю, отдыхаю, и тут вот мне чего-то не хватает. Да? И
Не может
возникла
человек
эта идея.
спокойно жить.
Абсолютно, да, вот тут у меня те, кто живет, как я, они поймут, да, почему не сидится на месте и хочет что-то делать. Поэтому, да, пришла вот эта идея начать разговор с мужем. То есть все-таки хочется, да, и помочь, и реализоваться, вот, как приемный родитель, и взять новые задачи. Извините, это на языке работы, но я тебе разрешаю так говорить, потому что знаю, что некоторые родители тоже, скажем так, они берут вот новых детей, это как новая задача, как некое тоже такое развитие по горизонтали. И помню цитату Оли Оводовой, когда у нее появилась девочка со слепотой, она говорила, вот нам новая задача. То есть до этого была девочка с одним диагнозом, потом вот с другим диагнозом, да, и сейчас у нее еще один ребенок появился, абсолютно там, другой. Вот, и им нравится брать вот эти сложные задачи, так уж, ну, устроены. И, видимо, я тоже из таких, вот, и мы сможем, любим брать сложные
Такая
задачи.
сложнозадачница.
Да, и муж поддерживаю сложную задачницу.
И
Вот.
муж тоже. Но вот это, кстати, очень важный момент, с которого ты начала, что вы сели с мужем и начали разговаривать. Потому что мы недавно вот здесь писали эфир с приемной парой, психологами Михаилом и Галиной Козицки, и затронули эту тему разрастания приемной семьи. Говорили о роли мужчин, женщин, о том, как получается, что люди доходят до развода. И вот одна из причин – это когда один партнер готов к тому, чтобы брать еще в свой домик, а другой не готов. И вот насколько оправдана позиция, когда женщина говорит: ну, я еще хочу, у меня много ей что дать, а тебе, если не нравится, вот чемодан за дверь, и иди тогда, мы поехали без тебя, поплыли. И вот с одной стороны, ну, казалось бы, там тоже будет своя логика, мол, вот этот здоровый дядя может прожить без меня спокойно, с чемоданом, он уже взрослый человек, а ребенок не может, и я вот буду его спасать. А с другой стороны, мы рассуждали о том, а что транслирует вот такое поведение? То есть когда ты человека, который не просто часть твоей команды, он даже больше, это семья, и когда он не готов в силу тоже объективных причин двигаться за тобой, ты его за борт. Ну, особенно вот когда смотрят на это дети, очень классно уловить вот эту установку. То есть если кто-то не со мной, его за борт. Ну, а может быть, это буду я. Вот мало ли пройдет какой-то период, да, и я не впишусь тоже в какую-то струю идейную своего родителя, и меня тоже спокойно снимут с корабля, а дальше поплывут. Вот ты как к этому относишься?
Я думаю, ну, я тут согласна, конечно, с коллегами-психологами. Единственное, что, ну, может быть, не судила бы строго, потому что, мне кажется,
Мы вообще не
разрастание
судили, это
приемной.
мы Мы не судили, мы вообще, вот, знаешь, рассуждали именно эту идею, потому что, конечно, судить-то, да. Но мы рассуждали, вот насколько это конструктивно и полезно вообще для самих людей, если они позиционируют себя семьей и транслируют уже семейные ценности, и насколько это полезно для детей.
Я думаю, когда люди готовы разводиться, или женщины, да, как правило, чаще всего там инициируют из-за разрастания семьи, я думаю, что-то случилось еще ранее. То есть это просто мы видим верхушку айсберга на поверхности. То есть людям либо неинтересно друг с другом, либо какие-то разные траектории личного развития, либо сейчас семья переживает какой-то кризис, или супружеская вот эта подсистема переживает какой-то кризис, и просто тут накладывается. То есть когда людям неинтересно друг с другом или неинтересно мнение друг друга, мне не важно твой комфорт и так далее, то есть что-то случилось в паре. Вот. И просто это совпадает, да, что женщина там занимает себя, например, детьми, а муж как бы хочет там спокойно пожить, например. Вот.
А мне кажется, даже не то, что спокойно, он вообще хочет пожить.
Да,
иногда, знаешь, иногда это и вообще про это, да, что именно пожить, потому что человек понимает, что у него есть свой порог, который он, ну, просто переступить не может. Здесь даже не про комфорт речь. И вот согласна с тобой, то, что ты сейчас говоришь, сразу отзеркалю, мы тоже вышли на это, что, скорее всего, и у нас и тема была, как сохранить именно отношения в паре. Скорее всего, распайка какая-то произошла, уж не знаю, до детей, во время приема детей. Но люди превратились уже в волонтеров, которые делают одно общее хорошее доброе дело, живут на одной территории, но как муж и жена они себя потеряли. То есть вот нету контакта. Ну и это тоже проблема, да.
Да, из тех разговоров, в которых я участвую, именно, да, что-то случается в паре, то есть какие-то теряются общие ценности, и часто это еще совпадает именно с кризисом семьи, вот где-то около 50 лет, то есть вот это вот характерно для этого возраста, именно 45-50, вот, когда и, может быть, интимная близость затухнет, и когда какие-то разочарования идут личные, да, это личный какой-то кризис тоже накладывается, поэтому вот, да. Но
да,
для меня было важно,
слушаю.
чтобы мы сохранились, да, с мужем, потому что я не представляю, как я, там, не знаю, приведу ребенка, есть формальное согласие, он должен подписать, да, он может его и не подписать, но важнее, конечно, внутреннее, то есть чтобы ему это было интересно, у него единственная жизнь, единственный дом, единственная семья, другого дома и семьи у него нет, прятаться некуда. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы мы это вместе решили. Для меня это
Но
важно.
Ты нам, да, ты нам, в свою очередь, дала очень большой, знаешь, такой драйв, и я делюсь этим со всеми, правда, вот рассказывая о том, как вы решили со своим супругом вот этот вопрос ухода от волонтерства, когда начали друг друга терять, и пришли к идее вот этих свиданий еженедельных. Это же такая идея классная, да, когда вы назначаете свидания друг другу, и решение, что вы не говорите о детях, о проблемах, а открываете друг друга именно на этих встречах. Вот это как бы, ну, один из ходов для того, чтобы не превращаться в соседей, а сохранять именно отношения между мужем и женой и быть интересными друг другу. Вы, кстати, до сих пор на свидания ходите?
Ходим. Сейчас реже, правда, но в связи с тем, что у нас сейчас маленький ребенок, да, это нужно перестраиваться. Нужно же его где-то с кем-то оставить, да, чтобы выйти из дома. Ну, делаем. Приглашают меня иногда на чаепитие. На чаепитие. Готовят ужин, там приглашают меня в гости на чай.
Молодцы, здорово. Слушай, ну давай вернемся к истории, да, вот вы решились на этот шаг. Скажи, пожалуйста, вот какие бы ты дала советы людям, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии, брать, не брать, на что обращать внимание?
Мне часто передают мой номер и связываются со мной потенциальные приемные родители, которые ищут маленьких детей. Я поэтому хотела бы как раз обозначить, что маленькие дети, обратите внимание на дальние регионы, во-первых, да, то есть всегда начинаем искать там, где мы находимся, естественно, нам удобнее, да, представляешь, так, вот выходной день, поехал, там, в пятницу вечером познакомиться с ребенком. Не всегда это получается. Поэтому нужно расширять географию, первое. Второе, обратите внимание на детей, у которых нет статуса, у которых родители не лишены прав, потому что вот тот путь, который ребенок проходит, его статусы, он начинается с того, что он может быть просто размещен в учреждение, потом родители его ограничиваются в правах, там по закону на 6 месяцев. И далее, если ничего не меняется, да, родитель там не произвел определенные действия, чтобы вернуть себе ребенка в семью, дальше учреждение выходит на лишение прав. Вот, поэтому получается, что ребенок часто, тот, который сейчас без статуса, он сейчас через пару месяцев, а может быть сейчас суд прошел уже, и вот решение будет уже вступать в силу, то есть он станет сиротой. И можно смотреть тоже вот на этих детей, связаться, поговорить с социальными кураторами или с оператором и понять, что действительно ребенком никто не интересуется, и он вот-вот будет со статусом. Можно уже ехать знакомиться, налаживать контакт, дожидаться этих документов и потом уже забирать ребенка со статусом. Это что касается маленьких детей. Вот. Ну что, не маленьких, конечно, их много. Да, обращать внимание, наверное, больше при поиске, наверное, с большими детьми, с подростками, все-таки нужно встречаться и разговаривать, чтобы что-то там почувствовать, да? Твой, не свой, подходит он тебе по темпераменту или нет. Вот по темпераменту прямо сейчас очень сильно согласна. Раньше я не понимала этот момент, потому что, ну, какая разница, какой темперамент ребенка, мне казалось. А сейчас вот видно, что, например, Марк очень темпераментный ребенок, а муж у меня флегматик. И ему сложно именно из-за темпа, из-за вот этой вот, ну, то есть он очень подвижный, он там бегает по потолку и
Колесо.
так далее. Да, но это вот у меня маленький ребенок. С большими то же самое, то есть быстро говорит, быстро двигается, быстро реагирует. То есть медленному родителю такой ребенок точно не подойдет. И здесь это уже, наверное, к следующему вопросу, да, на что обратить внимание. Вот, поэтому при поиске, да, использовать все методы и размещать свои заявки, то есть вставать на учет там, где вы можете доехать сами, использовать федеральную базу детей-сирот, она рабочая абсолютно. Предыдущих детей я
Кстати,
именно
дорогие,
так и
берите,
находила.
берите советы. Слушай, Оксана, если мы говорим о именно вот внутреннем решении, то есть вот внешние, да, мы и в базу заглянули, там и где-то позвонили, информацию собрали, а внутри, вот когда все равно еще какие-то качели, и должно быть что-то, что позволяет нам их остановить, слезть с качелей и начать движение. Вот что это будет? Что это за точка?
Ну, я думаю, можно начать с определения своих ресурсов, в зависимости от того, какие навыки у человека, может ли он сам это все сделать, отрефлексировать, записать и понять, а проанализировать, либо со специалистом обратиться к психологу с запросом «помогите мне понять свои ресурсы». Кстати, мы делали упражнение это с мужем, мы взяли систему Хопфела, есть такой мужчина. Есть вот это его такая система определения ресурсов семьи, Хопфел. Кому интересно, наберите в интернете. И если кратко, он рассматривает ресурсы как внешние и внутренние, материальные и нематериальные. И такие у нас получаются четыре квадранта. В каждом из квадрантов мы просто написали, мы прям сели и прям переписывали. В материальные ресурсы, допустим, мы даже переписали все, там, количество столов, шкафов, там, количество походного нашего инвентаря, что у нас есть вообще в материальном плане, наши автомобили, ну, в общем, все-все-все. А в нематериальном, там у него родительский капитал, родительский опыт, что-то такое вот там. Внешнее, внутреннее тоже там про установки, про убеждения, про ценности, про характер наш, про наши черты. Вот. Внешнее – это наша социальная сеть, то есть какие дорожки у нас уже выстроены, школы, наши специалисты, там ресурсные группы и так далее. То есть хорошо бы это все прописать и увидеть, И тогда это все из области домысливания и вот, кручения каких-то там идей, вот все конкретно. То есть, когда написано на бумаге, квадрантах, да, вы все видите, то есть на что вы будете опираться. Почему это, мне кажется, важно? Потому что даже когда соприкасаешься с историями других приемных родителей, вот каждая семья абсолютно индивидуальна. И ты думаешь, ну вот они так вот сделали, почему не я? А там можно просто понять, если ты не собираешься, например, бросать работу, то не стоит себе там, маленького ребенка, например, брать, с которым нужно находиться, да, выстраивать привязанность. Просто это необходимо, это часть этого пути приемного родителя. Это не просто там кормить, одевать на кружки, водить. С ним нужно быть. Если это подросток, то да, то есть там, ты будешь ходить на работу, а он там в школу, в колледж и так далее. Вот, вот эти вот вещи нужно как бы понять, осознать. Наличие кровных детей, детей приемных, которые уже живут, тоже вот посмотреть, где он будет находиться, этот ребенок, территориально, в квартире, с кем он будет жить, в комнате или это отдельная комната. Нужно подумать на берегу, потому что есть печальные события сексуализированного поведения детей разнополых, даже или одного пола, да, и стесненные условия жилищные, они не позволяют решить этот вопрос, да, или профилактику изначально. И тогда идут возвраты. То же самое там касается, допустим, большой разницы, да, она иногда плюс идет в том, что если ребенок, например, агрессивный и бьет младших детей, там, да, то здорово было бы его поселить в семью, где есть подростки с выстроенными границами, которые не дадут себя обижать, и ребенок в нормальных границах будет жить спокойно, без всяких замечаний ежедневных, да, без посланий, что он плохой, жестокий и так далее. Вот. То есть вот это все взвешивание, прям хорошо бы вот его, да, прописать, с партнером проговорить, да, если он есть, или с психологом, чтобы было понимание, вот, а какая моя сильная сторона, на что я опираюсь, или мои сильные стороны. И под это тогда уже какой-то портрет ребенка вырисовывается, чтобы не было вот этих вот ошибок, и потом на ходу там что-то, ну, приходится склеивать, а иногда оно не получается. Вот.
Супер, да, то есть вот из этого даже не хаоса, но из наших вот этих ресурсов, которые пока все-таки в разброд, мы делаем что-то системное, и благодаря этой системности мы неизвестное делаем известным, открываем для себя свои возможности, понимаем, куда мы можем пойти, на кого мы готовы, к чему готовы и так далее. Хорошо, ну давай перейдем к вашей встрече, история знакомства. Вот, это как начало пятой симфонии Бетховена. Та-да-да-да, та-да-да-да, судьба стучится в дверь. Как она к вам постучалась?
Прекрасная метафора, потому что именно так со мной и случилось. Я, да? Сама никого не искала. Я раньше, когда слышала эту фразу, я думала, ну, родители лукавят. Ну, как так не искал? Вот, вот случилось. У нас было готово заключение на двух детей, и я встала на учет в наш банк московский, да, по месту, как говорится, жительства. Вот. И периодически мне поступали звонки, там коллеги чудесно работают, то есть они не просто сидят в режиме ожидания, когда мы позвоним и спросим. Они еще и сами активничают. И под профиль, который я там указала, они мне предлагают детей. Вот. Звонили несколько раз, то там я на каникулах, то еще там готовлюсь к выпуску там, детей, заканчиваем, например, школу, то мы отдыхаем. И вот я как-то немножко все двигала-двигала. И в очередной раз они тоже поднимают трубку и предлагают ребенка. Говорят, вот у нас тут мальчик поступил новый, вот ищем ему семью, он необычно выглядит, немножко чернокожий, и по возрасту мы должны его переводить в детский дом, и в котором мы боимся, что будет буллинг по признаку его внешнего вида, и мы не хотели бы вот такому вот испытанию мальчишки, вот, грубо говоря, спасите, помогите. Вот. Я сказала, что, ой, мне сейчас некогда, подготовка к Новому году, давайте я в январе свяжусь с вами, у меня там как раз 3 месяца до конца заключения, говорю, мне кажется, вот я как раз в эти 3 месяца и буду все делать, в последний вагон заскакивать. Они говорят, двое, вы знаете, вот, ну вот опять про детский дом, что мы сейчас его должны переводить, ему скоро исполнится 4 года, и вообще, может быть, не будет времени, мы тут будем заняты отчетами все, и, в общем, может быть, лучше вот сейчас об этом подумать. Вот. Ну вот как-то как-то они вот склонять меня начали в эту сторону. Я подумала, ладно, пойду просто познакомлюсь. То есть опять моменты рациональности есть. То есть эти, я говорю, прекрасную работу они там делают, знают, на какие кнопочки нажать, какие слова сказать, что проснулась у меня я же мать во мне, и я помчалась. Они скинули, нет, не скинули, просто сказали, да, фотографию покажем вам на встрече. Информацию личную тоже на встрече. Я посоветовала с мужем, говорю, вот если у тебя время, и мы поехали просто посмотреть фотографию, просто узнать.
Как все, просто посмотреть фотографию.
Да, да, просто посмотреть,
сколько
да.
историй началось именно с этого.
Да, да. Вот, ну, в общем, если сказала А, и получается сказал Б. Мы приехали, посмотрели, в принципе, то, что мы искали, даже не искали, а подходит нам ребенок, абсолютно, да. Он здоров, он, значит, по возрасту, да. Для меня было важно, чтобы он ходил, говорил, там, попу сам вытирал. Я не хотела в физическое обслуживание глубоко включаться, поэтому младенцев не искала. Вот. С другой стороны, это мой любимый возраст, да, шкаленок, с которым вот книжки, играть, какие-то там развивашки. Есть время, такое хорошее пространство до школы, спокойненько ребеночек успокоится. Там мозги успокоит, да, кортизол понизит, там какие-то знания наверстать, если они есть, вот эти пробелы. Ну, в общем, получилось, что да. И главное, что муж сказал да. Он увидел фотографию, говорит, да, почему? Давай оформляем.
Муж сказал да, да. Ты трепетная, да, почти как в ЗАГСе. Муж сказал да.
Муж сказал
будем,
да, обязательно.
Да, будем двигаться дальше. Слушай, ну вот
да.
Он вам понравился, Марк. Вы-то ему как, приглянулись? На вас он как среагировал?
На встрече, ну, маленький ребенок, он, во-первых, не понял, что там кто-то на него смотрит, да, потому что в учреждении очень много взрослых людей случайных, которым, ну, которые к ребенку подходят, что-то с ним проясняют. То есть он не понял разницу между там мной, психологом, мной, социальным куратором, мной, заведующим. У нас была встреча, было три женщины, сотрудники учреждения, и я пришла. Вот. Мы заранее обговорили, что мне понравилось. В отличие от предыдущего опыта, думаю, вот время бежит, все изменяется. То есть мы проговорили с коллегами из учреждения, как у нас пройдет эта встреча, прям широкими штрихами, что кто сначала говорит, кто потом говорит, чтобы его не испугать, на что обратить внимание, что мне делать, что не надо делать, что говорить, что не говорить. То есть мы вот, я эти вопросы задала, и мы здорово вот сориентировались на берегу. Предыдущий опыт был такой печальный. То есть я такая, ну не печальная, а такой взбудораженный. То есть я сама новенькая, ничего не знаю. Вот это вот все. У них это все там рутина, они просто идут, тащат ребенка, и ты тут в момент, когда все это происходит, встреча, ты думаешь, я не знаю, что делать. То есть ты и помощь не попросил, например, ты неопытный, можешь попросить помощь. А как мне, подскажите, на что, вот опять задать вопрос, что мне сделать? Вот. И там как-то нужно импровизировать, и там же можно и дров наломать. Здесь вот все как-то было, да, спланировано. Принцип планирования, подготовки, это прям чудесный принцип.
Вы с ним как-то именно общались, задавали ему какие-то вопросы и предлагали игру? Как это происходило вот вживую?
Вживую, да, после того, как пообщался сотрудник, то есть она задала вопросы, как дела, покушал, обижали, не обижали, что делаешь, во что играешь. Вот, настал мой выход, черед моего выхода. А то, что она сказала, вот к тебе тут вот Оксана приехала. Он посмотрел на меня, и вот мы впервые вот взглядом встретились.
Встретились взглядом.
Да, произошло то, что тоже рассказывали, во что я не верила. Вот это вот, знаете, ух и ах, вот это вот любовь с первого взгляда, прилив к сердцу, вот этот прилив окситоцина, вот когда ты говоришь, мой ребенок. То есть я вот сейчас это говорю, думаю, ну это смешно звучит, наверное, особенно для тех, кто логик, вот рационально мыслящий человек. Вот. я к таким себя тоже отношу. Но вот это произошло, то есть вот эта вот буря эмоций, вот этот вот прилив вот этого что-то непонятного, когда вот хочется обнять его и сидеть обнявшись, причем я не очень ласковая мама, я не очень обнимательная, но в тот момент я вот это вот физиологическое ощутила, вот эта химия случилась. Вот я очень рада, кстати, что у меня это случилось, потому что до этого у меня не было. Предыдущие четверо детей, они пришли просто через мозг, как говорится, да? Через решение. Вот, а здесь какая-то вот биохимия еще помогла. Да, и я начала с ним играть. То есть маленький ребенок, я помню, что с ним нужно поиграть. Я обнаружила, что я не принесла ничего с собой, через что я буду с ним действовать, там, через собачку, или там какой-нибудь, у меня была бы маленькая игрушка, или побольше. Я просто показала ему человечка, говорю, а давай с тобой поиграем. Он такой говорит, давай. И я говорю, давай, как будто мы с тобой гуляем. И я просто по столу начала вот так бегать. Он, значит, со мной. Я говорю, давай мы с тобой как будто на площадке, давай. Горки катались, там качались на качелях. То есть мы вот так пальчиками вот так вот все изображали. Вот, потом, когда вот, кстати, с горки было упражнение, ну, такое не упражнение, а я ему говорю, давай с горки кататься, давай, и мы вот так вот делали, я говорю, я на ватрушке, говорю, а ты на чем? А он такой говорит, а я к маме и папе, и вот так вот, и в этот момент заплакали две сотрудницы, в этот момент заплакал соцкуратор и психолог, да. Они разрыдались, заведующая такая говорит, девочки, берите себя в руки, что с вами происходит? То есть для меня еще было одно открытие, что люди, работающие в учреждениях, они там что-то чувствуют.
Еще способны
потому
заплакать,
что...
да?
Да, потому что мне кажется, ну они же с этим уже, как бы, это же их работа, они же сталкиваются. То есть вот для них это так тоже это произвело впечатление, вот я была прям удивлена. Вот. Ну и потом я поняла, что это еще и потому, что Марк один из любимчиков, он такой приятный малыш, знаете, обнимательный, ласковый, и неизбежно, да, тот, кто плохо ведет, орет, там, я не знаю, ломает игрушки, естественно, больше негативных эмоций, тот, кто ласково на тебя смотрит распахнутыми глазами, да, там обнимает за ногу и говорит, я тебя люблю, наверное, да, то есть все мы люди, и вот такой тоже. То есть он ходил в любимчиков, и вот у них тоже вот было много чувств к нему.
И эмпатии, да, на него, на малыша. Ну вот смотри, ты здесь уже пару секретов сказала, то есть когда ты идешь к ребенку, желательно, во-первых, все проговорить с сотрудниками, потому что они знают, какой к нему подход, какие лучше вопросы задать. Второе, взять что-то с собой или вот придумывать на ходу, да, какие-то игры там с пальчиками, еще там с чем-то. А вот что еще? Вот, что бы ты еще посоветовала, как начать общение с ребенком, потому что для многих это вызов, трепет, как ты тоже говорила про себя, когда только начинала.
Ты знаешь, я думаю, что тут еще важно обратить внимание на возраст, потому что, как правило, если маленький малыш, ясельная группа, то направленное движение к ребенку его может, наоборот, испугать. И нужно, как я помню цитату, нужно прикинуться камушком. То есть, чтобы он взаимодействовал с другими взрослыми, к которым он привык, а ты сидишь там что-то делаешь, не знаю, там машинку катаешь, там, и просто сидишь, наблюдаешь, вот, издалека. И, может быть, там вторая, третья встреча, он наконец-то вместо камушка увидел человека, да, и начал как-то взаимодействовать, просто чтобы не пугать его. С маленькими детьми вот игрового возраста, такого дошкольного, да, это через игру. Ну, даже с младшешкольниками это что-то может быть. Ну, с младшешкольниками еще пойдет через телефон, там что-то тыкнуться, я не знаю, там поймать муху, мультик или какой-то ролик тоже обратить внимание, может быть, просто перевести. Но не увлекаться, да, а то иначе они увидят телефоны. Вот, ну, наверное, предметы это лучше. Да, а с большими детьми, подростки, они наоборот пристальное внимание, то есть наоборот ценят, что ты пришел, ты выбрал меня, и я сегодня король вечеринки, грубо говоря. Для них это важно, то есть от маленького к большому растет больше внимания и фокус. Наверное, это такая общая схема, которая, вот, кажется, здорово держать в голове. Вот.
Слушай, ты узнавала что-то про, ну, скажем, таким детективным языком, про прошлое Марка? Вот.
Конечно, да.
Вот. Вот
У нас
расскажи
была
пару
часть встречи, когда уже ребенок ушел.
слов.
Да, и я оставила ему на память игрушку. Кстати, тоже один из таких приемов, какую-то ниточку строить, хотя я сейчас поняла, что даже не запомнил, кто я, что я этой игрушкой впечатлила, ну, просто по возрасту, труба такая вот, которая шумит, вот ее растягивать можно и вертеть, крутить, он ее взял и поскакал ребятам показывать, то есть, в принципе, я без обид, как говорится, да, здесь, что я один из, как
Да,
бы,
да.
проходящих мимо, да,
Мимо.
людей. Да. Вот. И вот на этой части как раз прям под запись все, что они знают про прошлое, про маму, про папу, про бабушек, дедушек, про сиблингов, там, где живут, почему никто не забрал из родственников, и так далее, и так далее. Все, что можно, можно, да, узнать, записать. И про личное дело, там же в личное дело посмотреть и медкарту, ну, собственно, это можно и нужно тоже делать. Причем это наша обязанность. Потенциального опекуна изучить. Вот. И я прям специально даже в законе увидела, что это не право изучить личное дело, а это наша обязанность. Вот.
Обязанность.
Да. Поэтому да. Ну, у Марка про почему еще вот он привлек это опять а-ля новая задача. У него мама сейчас находится в местах лишения свободы. Вот. И бабушка его не забрала, она живет далеко. Старшая сестра находится в том возрасте, когда она еще сама решает свою жизнь, да, устраивается. Поэтому он остался один. Родственники есть, мы планируем установить с ними связь, контакт. Вот, и дальше уже что-то решается с его статусом. Все-таки, если мама выйдет, то передавать его обратно и сопровождать, либо все-таки сейчас уже факты какие-то вскрылись, не буду их называть, то что все-таки нужно выходить на лишение прав мамы. И тоже это одна, получается, из наших задач с мужем
Задача.
сделать это.
Вот смотри, ты сейчас озвучила просто такое тему, такую болезненную для многих. Вот мама, значит, в местах лишения свободы, прав она пока не лишена, то есть все в подвешенном состоянии. Для многих людей, вот, ну как, история про принятие ребенка, это же в долгую, это не на 2, на 3 дня. И человек понимает, что он будет создавать атмосферу, вот будет привязанность между ним и ребенком, будут вложения, это будет часть семьи. И здесь появляется мама, которая говорит, вот давайте, молодцы. Ну, еще не знаю, скажет спасибо или нет за то, что там что-то дали, что-то вложили, а вот верните мне ребенка. Причем неважно, в каком она там состоянии, ресурсном, нересурсном, не знаю, кто это и как будет проверять, права у нее есть, давайте. И, ну, это трагедия просто для всех, для приемных родителей, для ребенка. Но как вот ты для себя это решаешь, видишь эту проекцию, скажем, новомодным словом, экологично, чтобы всем было хорошо.
Ну, во-первых, это решение возникло еще на 2 шага назад. То есть, когда мы определяли наши ресурсы, да, когда
Так.
мы работали вот с этой нашей картой возможностей, мы поняли, а кого мы забираем. То есть, когда мы забирали первых детей, да, мы определили, что мы не будем забирать младенцев, потому что в нашей стране достаточно тех, кто хочет забрать младенца в усыновление, бездетные пары в том числе. А у нас уже были свои кровные дети, поэтому наша мотивация была помогательная. Мы определили возраст, то есть под наши возможности. Вот, грубо говоря, опять под те задачи, которые мы могли вытянуть. То есть на что мы готовы. Вот. И сейчас мы ощущаем в себе, ощутили, что мы можем взять ребенка во временное проживание, то есть помочь. Это соприкасается с нашими гуманистическими христианскими ценностями. Это такой род служения. Мы ребенка не готовы не присваивать и не включать его надолго в нашу семейную систему, но быть все равно в его жизни, помочь маленькому человеку, который в силу своего возраста не может самостоятельно жить, и он должен находиться в семье. То есть поэтому вот здесь мы взвесили на берегу, то есть что, да, и определенная пометочка была сделана вот в банке данных, потому что я сказала, что мы вот можем взять возвратных детей, мы можем взять детей от родителей с непопулярными диагнозами, да, как у нас с первыми детьми было, то есть их не забирали, потому что там один родитель, у него психиатрический диагноз, вторые родители, но тоже получается, это легкоумственный осталось, тоже психиатрический диагноз, который отталкивал опекунов от этих детей. Вот это было наше решение, и мы забрали этих детей. Теперь у нас более широкие возможности принятия детей. И то, что мама сидит в тюрьме, это не было сюрпризом. Именно примерно какого-то такого ребенка, какого-то вот с непопулярным каким-то фактором, грубо говоря, вот не хотят его забирать. Поэтому нам его предложили как уже опытным родителям.
Да, ну это вот смотри, опять тоже рацио, логика и плюс, конечно, ваши навыки, практика большая. А если вот включится такое, ну, неподстрахованное, вот как ты говоришь, да, первый раз ты пришла, и тебя просто накрыло, то есть за все свое приемное родительство ты такого не испытывала, а здесь... свершилось, да, ой, ёкнуло, и накрыло, и все, и готово уже сразу просто, вот мое. А вдруг вот, когда нужно будет передавать вот тоже твое, и вот все поднимется, именно в плане эмоций, что это мой ребенок, это мой сын, а он тебя называет, кстати, как вот он будет тебя называть?
Мамой?
Мамой, да.
Он ой, мамой он называет.
Мамой, да. А потом вдруг появится еще одна мама, ну, даже если ему рассказать об этом, что, конечно, вы будете делать, или, может, он уже знает даже о том, что у него мама есть, вот, что две мамы, все это как бы объясняемо, но опять вот, если мы возвращаемся к эмоциям, к индивидуальности переживания этих моментов, потому что это, мы же не на конвейере, не на заводе, и, как мы говорим, каждая история индивидуальна, вот тогда-то что делать?
Ой, не знаю, сейчас пока можно только домысливать, да, как это может произойти, но мне кажется, я возьму себя в руки, просто я тоже не робот, я человек, вот, я могу и поплакать, я могу и погоревать, но я все-таки буду на стороне ребенка и на его интересы, они вот движут. Если в
а вот
ребенка...
смотри, если вот здесь вот остановлю, да, про интересы ребенка, потому что ведь как раз очень часто бывает, что родитель тоже логикой понимает, что в интересах ребенка было бы остаться именно в их семье, а не пойти к маме, которая еще пока не готова, которая может опять создать деструктивную среду, в которой будет откат, и все, что вы нарабатывали с кровавым потом, будет просто потеряно. И вот это еще выбивает из седла и выносит мозг и прибавляет еще дополнительные нагрузки внутренние, что ты понимаешь, ты его отдаешь не в такие же условия, или даже не в лучшее, что, мол, я отдаю в интересах ребенка, вот ему там будет лучше. И это, конечно, мотивация, да, как-то вот сделать этот шаг. Отдаешь худшее зачастую.
Ну, видишь, так как я не оказывалась еще в этой истории, тут не знаю, честно, пока не знаю, как я буду себя чувствовать, да, что делать, но однозначно защищать его интересы. Сейчас я знаю, что мне нужно выходить вот на суд. То есть я узнала такие факты, о которых, ну, которые говорят, что ему там будет небезопасно. Вот. И мне нужно сделать эти шаги. Просто я ни разу не судилась опять, насколько успешно мы с мужем будем в этом. Мы не знаем. Может быть, мы провалим все. Но туда нужно двигаться однозначно. Вот. И меня вдохновила история одной приемной мамы Татьяны Фалиной. Я с ней, ну, как мы с ней связывались, советовались тоже. Она поделилась практиками нашими. У нас есть московская практика, она чуть-чуть от региональной отличается, что в регионах чаще передают детей сразу, когда человек выходит из тюрьмы и приходит в опеку с запросом «верните мне ребенка». Вот, потому что он не лишен прав и не ограничен. Вот, в Москве случилось однажды печальное событие, умер ребенок, переданной маме, то есть там короткий какой-то срок пришел, там, грубо говоря, две недели прошло, и ребенка не стало. И после этого московские власти то есть они не отдают ребенка, пока родитель не докажет, что ребенку будет
состояние,
хорошо.
Да. Угу.
Да, поэтому он должен там устроиться на работу, привести жилье в порядок, что-то еще. То есть они все-таки больше склоняются, потому что вот это вот, наверное, у всех властей это болит, да, тот вот случай печальный. Поэтому они с оглядкой на него так сейчас не делают. И вот, и если там обнаруживаются какие-то факты, есть определенные статьи, по которым, если человек сидит, то, как правило, суд скажет, он будет на стороне приемной семьи, и у нас как раз эти факты. У нас как раз вот эти вот вещи как раз случались в жизни этой семьи, которые должны сыграть в пользу приемной семьи. Вот. Но в то же время, и по моему мироощущению, и вот то, какую сейчас стезю я выбрала для работы, да, помощь кризисным семьям, то есть я как раз сейчас на работе помогаю семьям сохранять ребенка внутри семьи, да, семьям в тяжелой жизненной ситуации или социально опасном положении. Вот. В то же время я понимаю маму, принимаю то, что как у нее все это в жизни случилось, то есть я ее не демонизирую, я не говорю ужас, ужас и так далее, то есть в любом случае, да, Марк будет знать свою историю, сейчас я уже ему в виде сказки это рассказала, он знает, что у него была мама Саша, он что-то припоминает и мне рассказывает из своего недоречевого периода, какие-то вспышки у него бывают, вот, то есть то, что нужно, историю кровной семьи я обязательно сопровожу, и книга жизни у нас все это будет, и река времени. Контакты мы тоже все наладим. Вот. Потому что, ну, как бы тюрьма и всякие разные штуки, это, ну, каждый человек может оступиться, это просто ошибки, на которых нужно учиться. Вот. Не наступать на эти грабли, грубо говоря, когда он
да, ну, ждем продолжения истории, конечно. А вот скажи, сколько Марк точно будет у вас в семье, то есть до выхода мамы?
Мама на небольшой срок, там примерно у нее до ноября месяца. Вот мне за этот год нужно успеть все сделать. Сейчас он у меня в предварительной опеке, мне нужно сейчас его взять, вот, оформить его в постоянную опеку, и дальше уже двигаться в суд идти и попытаться что-то сделать.
Если получится у вас, и Марк останется с вами, ты будешь выстраивать, ну или, скажем, не препятствовать, или думаю, как еще подобрать это слово, потому что зависит от позиции самого Марка, но чтобы он общался со своей мамой кровной.
Я думаю, да, но прям не скоро, потому как вот показал опыт мне с предыдущими детьми, здесь очень важно, чтобы ребенок успокоился, первое, и у него наладилась привязанность, чтобы он, и чтобы она была не поверхностная, а прям хорошо, чтобы он в нашей семье, как в ячейке, сидел. И тогда вот это потрясение, да, встречи с кровными родителями, с кровной мамой, или с папой тоже, я надеюсь, найдем моего, оно его не выбьет из этой ячейки, из колеи. То есть здесь получается, он должен хорошо сидеть, первое. Второе, он должен хорошо знать свою семейную историю, то есть будут какие-то фотографии, будут истории. Предварительно начнем с созвонов, то есть по телефону сначала будем говорить. И потом уже, когда ребенок в состоянии вернуться, то есть со встречи, не когда он устроит истерику, то сейчас он в такой ситуации, когда, увидев маму, при расставании он будет в истерике. Для него это будет еще травматизация. Еще раз он будет терять маму. То есть так делать нельзя. Примерно, я не знаю, это 10, 11, 12 лет, это вот нужно смотреть по возрасту, чтобы он спокойно уже понимал, он идет навстречу, и когда я ему скажу, что мы с нее уйдем, вот тогда нужно уже организовывать встречу, когда он уже большенький. То есть, ну, грубо говоря, вот ближе к подростковому возрасту. Как у меня случилось как раз с девчонками, мы ездили к маме, когда они уже подросли, они были подростками. Вот они спокойно, то есть они приехали туда как на экскурсию, как на интересное приключение какое-то узнать, вспомнить, может быть, детство свое, там какие-то картинки. Вот тут я в садик ходила, вот здесь мы по крапиве лазили, вот эту яму я помню, ну и так далее. И это было не болезненно, это было интересно, приключенчески. Вот. Хотя, конечно же, дало почву для размышлений о судьбах нашей Родины. Да? То есть они, каждый глубоко в себя потом заглянул. Это важная тоже часть, поэтому нужно, чтобы все-таки ребенок подрос. Вот такой план.
Оксана, да, спасибо тебе за это общение. Мне кажется, очень получился хороший разговор, такой многогранный, многое подсветили. Мы действительно ждем продолжения. Но я желаю и буду молиться, чтобы действительно эта история развязалась вот на стороне ребенка, чтобы вот все получилось так, чтобы Марку было хорошо. И если получится, чтобы хорошо при этом было еще и его кровной маме, и приемной семье, это будет замечательно. Потому что действительно все это непросто, но я надеюсь, что с Божьей помощью все получится. Спасибо тебе за это общение, а мы в следующий раз поговорим, думаю, с тобой об адаптации, потому что тоже целый пласт. Поэтому в предвкушении будем задавать вопросы и ждать твоих ответов. Дорогие, счастливо вам. Самое главное – это никогда, никогда не отчаивайтесь. Принимайте решение, все взвесив, помолившись, и все будет хорошо. Счастливо.
Спасибо. Спасибо, до свидания.